Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, мои дорогие мальчики и девочки! Вновь Господь подарил нам чудесный день для того, чтобы мы узнали, что значит пребывать в Боге. Сегодня мы будем размышлять о том, почему наши мысли, слова и дела так часто идут вразрез с Божьими, и что нужно делать, чтобы у нас были те же чувствования, мысли, слова и дела, что и во Христе Иисусе. Посмотрим, что говорит закон о пребывании в Боге. Прочитаем стих из послания Иоанна, 15 главы. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Наша сегодняшняя тема звучит так. «Верить значит пребывать в Боге». Друзья, для того, чтобы нам с вами лучше разобраться в сегодняшней теме, то есть понять, что значит пребывать в Боге, я хочу вам что-то объяснить и кое-что у вас спросить. Как вы понимаете слово «пребывать»? А что значит «пребывать в Боге»? Я хочу взять три предмета. Это полиэтиленовый мешочек, губка или спанчик и гвоздь. Если мы поместим эти предметы в воду, как вы думаете, какой из них будет наиболее пребывать в воде? Гвоздик погружается на самое дно сосуда с водой, но его металлическая структура настолько плотная и такая жесткая, что вода лишь покрывает его, а стоит лишь вынуть его, и через пару минут он станет абсолютно сухим. Если сравнить пребывание гвоздика в воде с сердцем, пребывающим в Боге, то можно сказать, что такое сердце, огрубевшее, жестокое, испорченное грехом, оно не принимает Бога. Такой человек слушает Слово Божие, но от того, что отвергает его и не пропитывается им, становится более и более испорченным, подобно тому, как ржавеет и портится гвоздик. Такого человека нельзя назвать пребывающим в Боге. Теперь повторим эксперимент, но уже с полиэтиленовым пакетиком. Опускаем его в воду. Его покрыла вода, и он даже слился с ее прозрачностью. Но стоит его вынуть из воды и хорошенько встряхнуть, как он почти сразу же становится сухим. Подобно этому пакету есть люди, называющие себя верующими. Они неплохо знают Библию, на собраниях поют песни, рассказывают стихи, даже молятся. Они легко сливаются со всей церковью, как пакетик с водой. Но в сердце таких людей нет веры. Они совершают все это либо по привычке, либо потому, что им это выгодно по различным причинам. Один Бог знает сердца таких людей. Он обязательно найдет способ их разоблачить. И дай Бог, чтобы это произошло сейчас, а не на суде, когда будет уже поздно что-либо изменить. А что же касается губки или спанчика, то при погружении она полностью пропитывается водой. Вода и снаружи ее, и внутри. И если ее положить на какой-нибудь материал, то и он постепенно станет мокрым. Так же и с сердцами людей, искренне пребывающих в Боге. Бог становится обладателем их жизни. Они думают о Боге, живут для Его славы и желают узнавать о Нем еще и еще больше. Я хочу рассказать вам сегодня сюжет из жизни Павла, который покажет нам истинный пример пребывания в Боге. Итак, начнем. Город, в котором происходили события повествования, называется Эфес. Это один из крупнейших городов Римской империи, столица и главный порт провинции Асии. Город был густо населен и находился на пересечении дорог и рек. Вам известно такое выражение «все дороги ведут в Рим». И действительно, римское правительство организовало территорию своего государства так, что где бы ты ни находился, дорога сама приведет тебя в Рим. Очень важная дорога, соединяющая Рим и Малую Азию, проходила через этот город. Особенностью этого города также было то, что здесь находился знаменитый храм Артемиды Ефесской. Артемида – это языческая богиня. Идол – это вымышленный персонаж, который люди стали обожествлять. Друзья, я хочу рассказать вам о том, как сердца людей, поклоняющихся Артемиде, пребывали в самообмане. Об этом свидетельствуют исторические факты. Сколько труда и сил было затрачено на создание культа этой Артемиды? Ефесский храм Артемиды был самым большим зданием во всем западном античном мире. Он являлся первым из семи чудес света. 117 20-метровых колонн поднимались в небо. В основаниях некоторых колонн были статуи людей в естественную величину. Везде стояли статуэтки и изображения богини-матери, так еще называли Артемиду. Изображение ее представляло собой грубо отесанный в виде женской фигуры черный метеорит. Религия и торговля привлекали в Эфес большую массу людей. Они, завершив свои дела, заодно поклонялись Артемиде в храме, и если им хотелось, они могли купить себе на память статуэтку этой богини, которую делали местные мастера, чтобы дома тоже ей поклоняться. Друзья, вот видите, к чему приводит людей образ жизни, в котором нет места для Бога. Как безумно иногда поступают люди, которые не пребывают в Боге. Вместо своего Спасителя они выбирают себе другие идеалы. Будьте очень осторожны. Дьявол сумеет быстро отвоевать ваше время, ваши мысли и даже сердце, если вы не пребываете в Боге. Тысячи людей пребывают не в Боге, а в обмане, тратят уйму денег на то, чтобы поклоняться другим людям. Например, певцам, актерам, спортсменам. Люди покупают дорогие билеты на их концерты, на разные матчи, постеры и даже покупают за немыслимые деньги личные вещи своих кумиров, как очки, футболки и разное другое. Пусть Бог сохранит вас от этого греховного поведения. Бог желает, чтобы вы пребывали в Нем. Это значит, чтобы вы ни на минутку не потеряли с Ним связь, имели те же мысли, те же слова и дела, как ваш Спаситель Христос. Еще сегодня я хочу познакомить вас с человеком по имени Димитрий. Он был хозяином одной из мастерских по изготовлению статуэток Артемиды. Каждую весну в город Эфес стекалось множество людей. Они приходили на грандиозное празднество в честь Артемиды. Вот в эту весну Димитрий ждал большой прибыли. Тысячи статуэток должны были быть проданы за хорошие деньги. Он увеличил объем производства, усилил нагрузку на своих рабочих, повсюду развернул торговые точки – и, возможно, уже мысленно подсчитывал прибыль. Но время шло, а его бизнес не приносил ожидаемых денег. С каждым днем люди покупали все меньше и меньше этих статуэток. «В чем дело?» – думал Димитрий. Пораспрашивав людей из толпы, своих коллег, он узнал, что в Ефесе появился проповедник Павел – который призывает людей оставить свое поклонение Артемиде, ее саму называет идолом, а взамен предлагает невидимого истинного Бога. Оказывается, многие мастерские потерпели урон уже в прошлом году после проповеди Павла, а этой весной многие приезжали не для того, чтобы поклониться Артемиде, а за тем, чтобы повидать своих братьев-христиан. Сотни паломников отказывались покупать статуэтки. Димитрий собрал своих коллег и устроил митинг протеста. «Друзья!» – кричал он. «Вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние?» Но Павел уже совратил и совращает множество людей не только в Эфесе, но и по всей Асии, говоря, что эти статуэтки, сделанные руками человека, не боги. Вскоре не только ремесло наше придет в упадок, но и храм Великой Артемиды ничего не будет значить, и она будет повержена, та, которую почитает вся Асия и Вселенная. Димитрий лишь прикрывался своей верой. Он сливался с остальными последователями Артемиды, как полиэтиленовый пакет из нашего эксперимента. Он называл себя ее поклонником, хотя истинной его целью была прибыль от продажи статуэток. Речь Димитрия привела народ в негодование. Слушатели поддались влиянию этого человека. Они то и дело выкрикивали храмовый лозунг «Велика Артемида Эфесская! Велика Артемида Эфесская!» Люди пришли в ярость, бросились бежать по улицам, туда, где все жители собирались в минуту опасности или для принятия важных решений. Это был театр на склоне горы Пион. Многие бросили свою торговлю, рабочие места. Очень много народа скопилось в том месте. Ремесленники отыскали и схватили двух товарищей Павла – Аристарха и Гая. Потащили их за собой. Вытащив их на арену, они привлекли внимание всех. Когда Павел узнал о происходящем, он был на другом конце города, но тут же решил все бросить и поспешить на помощь друзьям. Он хотел не только их спасти, но и проповедовать перед таким количеством народа. Этот театр вмещал 19 тысяч человек и был переполнен. Ученики останавливали Павла. Они опасались за его жизнь. Тем временем, как написано в Библии, в театре одни кричали одно, другие – другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть присутствующих не знала, зачем они собрались. Старейшины иудеев опасались погрома, и по их предложению из народа был вызван Александр, представитель иудеев. Он поднял руку, чтобы все замолчали. Он хотел сказать, что иудеи тоже ненавидят Павла, и в этом случае у них с ремесленниками одна цель – уничтожить его. Но кто-то узнал, что Александр одной с Павлом национальности, и подумал, что они единомышленники. Александра заставили сесть и замолчать. Заметьте, друзья, люди пребывали в ярости. Грех ярости ослепил их, но он же и завел их в тупик. Они не знали, что делать дальше, а в то время Павел и остальные христиане не паниковали. Они наметили план своих действий, очень разумно поступив, не отпустив Павла на растерзание этой толпы. Они во всем полагались на Бога, пребывали в нем, зная, что Он все делает правильно. Христиане не вступали в этот беспорядочный спор, они вели себя достойно своим убеждениям и веры. Верить – это значит пребывать в Боге. Пребывать в Боге – это значит иметь те же мысли, слова и дела. Вспомните, как вел себя Христос, когда его злословили, унижали, избивали. Он молчал, так как пребывал в Боге. А ты, лишь услышав обидное слово, готов отстаивать свою честь за углом школы после уроков? Или нет? Христос молчал, потому что любил людей. А ты? Мальчишка, задевший тебя плечом, становится чуть ли не твоим смертным врагом. А сколько ты уже произнес оскорбительных слов, защищая себя? Верь в Бога, не повторяй своих ошибок и грехов, иначе в твоей жизни настанет такой же беспорядок, что и в Эфесе. Если ты уже принял Христа в свое сердце, прими решение подражать Ему. Если нет, сделай это, чтобы в твоей жизни не было паники и беспорядка, а в итоге погибели. Я хочу рассказать вам об одной семье, которая, пройдя большие испытания, осталась верной Богу в своих трудных, стесненных обстоятельствах и утвердилась в том, что верить – это пребывать в Боге. Рассказ называется «Бетти находит ответ». Работа в церкви близилась к концу. Сестры оживленно упаковывали посылку. Они пошлют ее семье миссионера, который трудится в далекой стране. Посылки собирали каждый год. И, надо сказать, для них это было непростой задачей. Они уже почти все сделали. Осталось только забить последние гвозди в крышку фанерного ящика. Когда дверь вдруг отворилась, и к ним вошла Элизабет Тремонт. Она была такая бледная и так бедно одета. На ней было черное траурное платье, свидетельствующее о потере любимого человека. Увидев закрытый ящик, она робко прикоснулась к одной из женщин и тихонечко ее спросила. «Надеюсь, я не очень опоздала. Я не могла раньше прийти, но я очень хочу послать свой подарок». «Извините, мисс Тремонт», — ответила та, — «но, видите, ящик уже забивают, если бы вы только пришли на 10 минут пораньше». Прошло несколько мгновений, прежде чем женщина в черном осознала значение ее слов. На ее глазах показались слезы. Она отвернулась и, не говоря ни слова, молча пошла к двери вестибюля молитвенного дома. Но ей было неудобно выйти на улицу, пока по ее щекам текли слезы, поэтому она остановилась и достала из кармана платочек. «У меня никогда не было и нет того, что имеют другие люди, но я очень хотела поделиться тем, что у меня есть», — сказала она себе. Тихонечко отворилась дверь, и к ней несмело подошла самая молодая из всех сестер. Застенчивость девушки тут же исчезла, и она почувствовала, как ее сердце наполнило сострадание к слезам и печали женщины в черном. Она протянула руку и взяла ее ладонь. «Не надо», — вымолвила она, — «пожалуйста, не расстраивайтесь так. Сестры сказали, что распечатают ящик, пока я вас догоню. Как хорошо, что вы еще не вышли на улицу. А может быть, если хотите, то я сама отнесу ваш подарок и положу его в посылочку за вас». Мисс Тремонт взглянула на нее и судорожно вздохнула. «Ты думаешь, я смогу это послать?» «Конечно, можете», — ответила девушка. «Я делаю это ради моей мамы», — сказала она, передав ей пакетик. «Ради себя самой я бы никогда так не волновалась». Потом мисс Тремонт вышла из церкви и пошла домой. А тем временем женщины пытались втиснуть в посылку ее пакетик. Но тут обертка надорвалась, и из-под нее показался отрывной библейский календарь. «Тоже мне нашли, что послать миссионеру», — воскликнула одна из них. «Да еще такой чудесный библейский календарик. Наверное, он стоит несколько долларов. Почему люди не могут хоть чуточку подумать, что им следовало бы посылать в посылках? Деньги миссионеру были бы намного нужнее такого календаря». «Она это сделала ради своей мамы», – заступилась за нее девушка. «Она даже заплакала от мысли, что не сможет его послать». На это отозвалась одна очень добрая женщина. «Я бы никогда себе не простила, если бы мы позволили ей уйти. Кто знает, может быть, она дала больше всех нас. И действительно, кто это может знать, кроме Небесного Отца? А теперь давайте мысленно перенесемся туда, где трудится наш миссионер». К ним в дом пришла посылка. Все были так благодарны за присланные подарки, но, увы, на родине даже не представляли, с какими трудностями столкнулся пастор и его семья в этой далекой от их родного дома стране. Вот уже несколько долгих месяцев их доход не мог покрыть расходов на питание. От постоянного недоедания его жена, у которой и так организм был не совсем крепкий, серьезно заболела. Накрывая на стол, она выделяла детям порции больше, чтобы сохранить их крепкими и здоровыми, а сама незаметно от других ела самую малость, лишь бы только в теле удержалась ее душа. В это время тревог и печали настоящим утешением для них стала их старшая дочь Бетти. Она знала, папа написал в церковный совет о том, что они терпят большие лишения, и если не принять никаких мер, то им придется вернуться домой. Каждый раз, когда приносили почту, папа с волнением просматривал письма, не идет ли им помощь, чтобы пополнить оскудевший бюджет семьи. Каждый день этот утомленный человек посещал с пасторским визитом членов церкви. Дома оставалась мама и Бетти. Они утешали друг друга верою, что непременно Бог тем или иным образом, но обязательно им ответит. Казалось, наступил переломный момент. Сегодня соседи предложили взять к себе на день их малышей. Бетти и мама остались одни. Теперь они могли излить друг другу все, что у них было на сердце. Девочка уткнулась лицом в мамину подушку. «Знаешь, мам, мне кажется, у меня больше не осталось надежды», – вымолвила она. «Иногда ко мне подкрадывается искушение подумать, что Бог перестал заботиться о нас. Ты заболела, папа опечален, нам нечего есть, у нас нет совсем денег». «Тише, Бетти, тише», – ласково произнесла мама. «Мы не должны показывать нашему папе, что мы чем-то расстроены. Теперь его вера подвергается тяжелому испытанию. Он видит твое бледное личико и в то же время знает, что Бог призвал его трудиться на своей ниве». А потом мама продолжала. «Бетти, будем молиться, молиться и молиться. Ты должна молиться, пока не поверишь от всего сердца, что Бог добр и скоро ответит нам или покажет, что это испытание дано нам на пользу. Уверена, что Он не забыл нас». Бетти молча склонилась у маминой кровати. Прошло 10, 15, 20 минут, и постепенно ее сердце стало освобождаться от горя. Прошло полчаса с тех пор, как она начала разговаривать со своим небесным отцом. И вот она обернулась к маме и сияющим взглядом посмотрела ей в глаза. «Все правильно, мама!» – ласково произнесла она. «Я уверена, помощь скоро придет. Может быть, не сегодня, но она обязательно придет». Бетти остановилась, и в этот момент мама спросила ее. «А если не придет?» Губы Бетти слегка дрогнули, но ее вера выдержала это болезненное испытание и победила. «Значит, мама, это тоже правильно». Неожиданно взгляд Бетти привлек отрывной библейский календарь. Ей очень захотелось найти в нем библейский стих на сегодня. От всех своих тревог и волнений они забыли о нем, не читали его вот уже третий день. Бетти прочла вслух от Иоанна 6:35. «Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Бетти не заметила, как в комнату вошел папа. По дороге домой он побывал на почте, но и этот день не принес ничего, кроме очередного разочарования. Помощь так и не пришла. Бетти прочитала из календаря стих предыдущего дня. Это были слова пророка Исаии 63:9. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их». Казалось, эти стихи очень подходили к их настоящему положению. Бетти оторвала этот листочек и неожиданно замерла от удивления. Вместо стиха на следующий день она увидела белый конвертик, аккуратно приколотый к страничке календаря. Дрожащими пальцами она медленно отделила конвертик. В нем была записка. И тут Бетти заметила папу. Она подбежала и протянула ему конверт. «Что это?» – затаив дыхание, спросила она. Папа поднес конверт поближе к лампе и нетвердой рукой развернул записку. Несколько мгновений он молча всматривался в нее, но вдруг уронил записку и закрыл лицо руками. Бетти подбежала, подняла ее с земли. В ней была завернута 20-долларовая купюра. Папа прочитал короткое объяснение. «Дорогой неизвестный друг, я всего лишь простая швея. Но, думаю, совсем не важно, кто я. Эти деньги от моей мамы. Она была для меня самым дорогим существом в этом мире. Я собирала эти деньги, чтобы перевести ее к себе. И ей у меня было бы хорошо. Но сам Бог взял ее к себе, и теперь ей у него хорошо. Я положила эти деньги сюда, чтобы вы нашли их в день ее рождения. Надеюсь, они принесут вам маленькую частичку благословения, которым была для меня моя мама». На родине, в Соединенных Штатах Америки, в церкви, где сестры готовили когда-то посылку, шло утреннее служение. Служитель читал письмо миссионера. Миссионер рассказывал, как в трудный час к ним пришло 20 долларов. Этот своевременный дар пришел от швеи. Она положила его в самый последний момент, перед тем, как посылку окончательно запечатали. В то утро мисс Тремонт была на собрании. Ее охватила волна тепла от одной только мысли, что она удостоилась счастья помочь таким благородным людям в ту минуту, когда на смену уныния к ним готово было прийти отчаяние. Бог за несколько месяцев вперед позаботился о нуждах этой семьи, когда одна скромная женщина положила в посылку свой календарь. В нем была ее маленькая лепта на трудный день, день, который еще должен был наступить. Нет, они не были забыты, они просто прошли через испытание. Друзья, нам важно понять сущность Бога, чтобы практически пребывать в Нем. Чтобы пребывать в Боге, надо знать, кто же такой Бог. А как мы можем узнать об этом? Мы познаем Бога через Библию. Библия – это Слово Божие, и она сообщает нам, кто такой Бог и каков Он. Бог – Создатель всей Вселенной. Он – Создатель звезд, морей, деревьев, животных, людей. Хотя мы не можем видеть Бога, мы можем верить в Него, любить Его, пребывать в Нем. Библия говорит нам о Боге и о Его великой любви и милости к нам, людям. Никто другой не смог бы столько прекрасного сделать для нас. Только Бог. Бог сильный и могущественный. И твое пребывание в Боге приведет твою душу в чудесное небо. Если ты принял Христа в свое сердце, то прими решение – подражать Ему. Если еще нет, то сделай это, чтобы в твоей жизни не было ни паники, ни беспорядка, а в итоге погибели. И помни, что верить – это пребывать в Боге. Пребывать в Боге – это значит иметь те же мысли, слова и дела. Пусть Бог благословит тебя сделать правильный выбор.
Слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!